Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда.
Добрый день, дорогие друзья. 13:01, 8 ноября. У микрофона Алексей Клименко, пастор церкви «Христианская жизнь». И мы начинаем Переделкино. Вот, у меня в студии Юля Сибилева. Добрый день, Юля.
Добрый день всем.
Вот, мы продолжим отвечать на удивительные вопросы молодых людей с ней. Вот, ну, то, что мне хочется сказать, наверное, потому что я сам с подросткового выезда приехал. У нас было 3 дня, но я там приездами-наездами был. Меня поразила записка девочки. Вот, молодой, ей, наверное, лет 15, она написала очень интересно, что, ну, вы такие добрые, открытые люди, это, в принципе, единственное место, где я могу быть откровенным. И вот говоря, наверное, про то, что, в принципе, сегодня очень актуально, это какая-то среда, где люди не боятся быть добрыми, светлыми и чистыми самим собой. И в этом, наверное, и большой смысл и церкви, и вот каких-то вещей, которые мы делаем в пространстве социальном. Создать среду, в которой нам будет удобно, уместно, и самое главное, мы не будем бояться быть лучшей версией самих себя и, ну, не играть никакие роли, не впечатлять никого, не что-то завоевывать, отвоевывать. По-моему, это, наверное, вот самое хорошее, знак качества на том, что мы делаем. Ну и хочется погордиться тоже людьми, которые у нас проводят эти выезды. Ребята вообще большие молодцы. Вот, это вот, что касается меня. Я потом, может быть, еще добавлю еще одно про взаимоотношения. Ну давай, Юль, ты что-нибудь скажи.
Да, добрый день всем. Привет, ребята, которые писали все это. Я надеюсь, еще услышат наш эфир.
Да, вы молодцы.
В записи. Да, материала очень много. Мы сегодня не столько про вопросы, мы на них уже отвечали. Нашла я 2, на которые мы не ответили. Я их отложила в отдельную стопочку. А это больше про суждение, как подростки воспринимают жизнь, как они на разные темы рассуждают, да, большое противоречие всяких разных мнений. Но у меня тоже происходят интересные вещи в жизни. Вот у нас открылся клуб этики и психологии. Это такое место, где я тоже хочу с помощью коллег создавать такое пространство, где люди могут быть лучшей версией себя, быть честными, обсуждать какие-то важные для них вопросы, потому что в подростковом возрасте, я просто скажу как психолог, стремительно развивается самосознание, но это самосознание не может развиваться без диалога с кем-то, кто тебя выслушает, примет таким, как ты есть, без откровенности, без столкновения мнений, это делать очень трудно. Вот. И поэтому, да, я вот воспринимаю свою работу как вот возможность тоже создавать такие пространства для общения. Вот. А, кроме того, в нашем пространстве вот у меня был мастер-класс, и давно я его задумывала и предлагала подросткам, и был родительский клуб. И вот интересные очень впечатления, и от того, и от другого я, может быть, по ходу дела буду это все сюда вкраплять каким-то образом. Вот. Ну, у меня вот лежат передо мной листочки, тут у нас поименованы такие темы, как работа и карьера, деньги, отношения людей, здоровье, досуг, любовь, как себя чувствует подросток, чего хочет, к чему стремится, кем надеется быть, ну и дальше там вопросы, угу, вопросы и советы. А на часть каких-то мнений и посылов мы ответили в прошлый раз, да, потому что в вопросах проявляется и... ну, сама философия этого человека, этого подростка, который этот вопрос задает. Вот. А мы сегодня, ну так, наметили какие-то ориентиры и будем по ним плыть, и привлекая вот то, что написали ребята. Ну вот про работу и карьеру, например, что это важная тема и в то же время тяжелая. В прошлый раз мы говорили об этом, что тяжело заниматься не своим делом, да, но вот тема выбора на самом деле своего предназначения, на кого идти учиться и так далее. Вот вчера у меня был разговор с девочкой, которой 17 лет. Очень сложно на самом деле выбирать. Уже наплывают экзамены, стремительно несутся эти школьные годы, месяцы и дни. И когда вдруг человек осознает, что ого, уже надо сделать какой-то выбор самостоятельный и вложение в свою будущую жизнь, многие просто теряются. Вот, мне кажется, вот этот момент, может быть, мы можем тоже как-то прояснить. Есть ли какие-то универсальные ориентиры, когда человек выбирает свое будущее? Вот как на твой взгляд?
Ну, мне нравится вот концепт, которым Стивен Кови делится в своей книге. В принципе, ее могут ребята и почитать даже. Она называется, по-моему, «Восьмой навык». Он знаменит книгой «Семь навыков высокоэффективных людей», где он берет семь таких вот базовых навыков, без которых, в принципе, жизнь нормального человека невозможна. И он раскрывает, как эти навыки формировать. А вот восьмой навык, он, вся книга говорит о том, как найти свою уникальность. И она из истории вообще очень многих людей. Ну, тут надо смотреть на наши таланты, да, если уж так говорить. То есть, что у нас хорошо получается, чем нас Бог одарил. Вот. Потом нужно смотреть на нужды, ну, мира, давайте сразу будем говорить, потому что особенно для подростков сейчас границ не существует, потому что благодаря интернету и там Ютубу какому-нибудь, или даже Фейсбуку, или ВКонтакте можно путешествовать и вообще чувствовать себя по-настоящему гражданином мира. Поэтому нужды мира. Вот. И также посмотреть на то, чем вам по-настоящему хочется заниматься, да, ваша страсть, вот то, к чему лежит душа или сердце, и вот где-то на пересечении вот этих трех плоскостей, да, вот в центре, нужно искать это, если говорить теоретически, ну, следуя модели Стивена Кови, да, мои там дары и таланты, нужды этого мира и как бы то, чем мне хочется заниматься. Другое дело, что это может быть так сложиться жизнь, что сразу заниматься этим не получится, да, и чем более эта вещь такая, ну, скажем так, ваша будущая профессия, скажем так, ну, если говорить совсем приземленно, не зарабатывающая денег, да, то тогда, значит, сначала нужно сделать первый шаг и начать зарабатывать деньги.
Да, на самостоятельную жизнь, потому что про деньги у нас тоже есть вопросы, мнения и отношение к деньгам очень и очень разное. А еще хочу сказать, что интересное время, потому что появляется огромное количество профессий новых, есть атлас новых профессий, которые еще не на слуху, и на них вот конкретно, может быть, еще пока не выдаются дипломы, но они вступят в силу через 5-10 лет, например, а какие-то, может быть, уже навсегда уйдут. И вот это такое время вызова, я думаю, что, может быть, интуиция подростка может даже скорее уловить тренд будущего, чем, ну, все выкладки такие разумные, универсальные, которые просчитывают взрослые и предлагают. Я сама эту профессию психолога выбирала, когда не было такой массовой профессии вообще. Никто не знал, где, этому можно будет, где это можно будет применять. Но интуиция
звонок
подсказала.
Давай попробуем взять. Добрый день, вы в эфире.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это Максим из города Орла. Мне кажется, что профессиями дело обстоит так же примерно, как с любовью. То есть мы подменяем понятие под чувственностью, когда мы хотим чувств, ищем чувств, и, соответственно, ищем себе человека. То есть полюбили и хотим познакомиться. Но на самом деле любовь — это то, что ты делаешь для тебя. То есть и в профессии так же. Никогда ты не будешь успешен, если ты будешь искать профессию, исходя из своих каких-то, тебе нравится. Потому что всем нравится примерно одно и то же. Это таланты, которые были даны до грехопадения для восхваления Господа, там, литературных, художественных талантов, они не то, что людям. А вот когда ты будешь делать то, что нужно людям, по-настоящему нужно искать то, что в чем нуждаются люди, и давать им это, вот тогда ты будешь профессионально успешным. Даже если тебе это первоначально не будет доставлять удовольствие, то чувства, они следуют телу.
Хорошо, спасибо, мы вас поняли.
Да-да-да, вот в этой части я поддержу. Вчера вот мы с этой девочкой как раз и обсуждали, что профессиональная работа, профессиональный труд – это когда тебе за хорошо выполненную работу ты удовлетворяешь какие-то нужды других людей, и за это ты получаешь деньги, когда, которые ты можешь использовать для себя. Хобби – ты можешь этим заниматься, даже когда у всего мира нету нужды в этом твоем занятии. Тебе это просто нравится. А здесь есть необходимость, и она такого определенного совершенно свойства. Если это не учитывать, можно всю жизнь искать какую-то профессию, в которой мне будет удобно, легко, приятно. Но это не приведет тебя ни к профессионализму, ни к успеху. И, кстати, вот этот вопрос и комментарий, он дает нам мостик еще к одному вопросу, вот именно из подростковых вот этих мнений, так скажем, из нашего опроса. Человек говорит, почему вы не верите, что жизнь ютуберов – это сказка? Ютуберы, я так понимаю, люди, которые зарабатывают на том, да, что они создают контент, да, который многим-многим-многим интересен, он там или важный, или прикольный, или то и другое одновременно, какой-то необычный.
Да, есть люди, которые
далее
просто интересно в игры играют, и им за это деньги платят больше, наверное, чем их родителям.
Вот. И это есть много, наверное, таких историй успеха, и всегда кажется, что да, это сказка, но это, знаете, у меня такая аналогия, что это как сказка, которую мы видим в кукольном театре. Мы видим с этой стороны, вот мы, зрители, сидим в зале и видим, как ловко эти куклы показывают нам какие-то истории. Это прекрасно. Но мне интересна еще жизнь этого театра за кулисами. Там стоят люди, там есть те, которые изготавливают куклы, там есть режиссеры, нужно очень ловко всем этим владеть. И там своя трудная и ответственная работа происходит. То есть есть всегда закулисье. Я понимаю, что, может быть, за счет одного ролика, случайно снятого, который просмотрели миллионы, вдруг автор прославился. Но если он хочет делать это делом своей жизни, то каждый день он работает, он ищет эти сюжеты, он что-то выкладывает, что-то отсортировывает, когда-то у него удачи, когда-то нет. И если он не бросает, то да, он приходит к какому-то закономерному успеху.
Ну, здесь нужно говорить, ну, почему мы выделяем ютуберов, только потому, что, может быть, современные родители еще не привыкли, что это настоящая работа. Да, а по сути дела ведь с точки зрения приложения усилий, посвященности, профессионализму, вот как нам Олег говорил очень правильно, что нужно действительно делать качественный продукт, который люди будут у тебя брать, да, и платить тебе на это нормальные деньги, так можно сказать про любую профессию, да, не обязательно быть ютубером, потому что, в принципе, мы сегодня оказываемся в таком мире, что если мы обладаем каким-то талантом и в него вкладываемся, то все будет нормально. Более того, мы же все это знаем, просто не хочется в это верить, что, как говорят люди успешные, да, что это 90% это посвящение, упорство и труд. И в этом смысле, ну, я верю, что можно ютубом зарабатывать так же, как я верю, что, в принципе, если ты нормально что-то делаешь, ты сможешь заработать денег. Здесь, наверное, вот какие крайности у нас, знаете, особенно русской душе же, мы либо все, либо ничего. Самый сложный период – это выход, переход на эту проектную мощность. Что делать, когда ты не можешь зарабатывать своим там ютуберством, например? Что делать, когда ты не можешь там быть полностью посвященным своему таланту? Тут вот уже надо искать какие-то вещи, ну там… Если это действительно для меня важно, то тогда мне придется работать и в свободное от работы время заниматься своим развитием. Да, вот будь то это, там, я не знаю, ютуберство, будь то это какое-то хобби, будь то это, ну, какая-то гуманитарная деятельность в плане, там, ну, я не знаю, работа с трудными детьми, да, там, забота о сиротах, еще что-то, ну, все что угодно. Вот тут, наверное, надо принять такую вещь, что да, будет период, когда ты не сможешь на 100% заниматься вот тем, чем ты хочешь заниматься. И нужно...
Ну да, и может быть, пока учишься, пока что-то осваиваешь, придется пойти и заработать деньги каким-то более прозаическим путем, например, да, но при этом никто не ограничивает, что ты параллельно что-то развиваешь. А вот интересная штука, которую сейчас вот повсеместно я наблюдаю, что люди на самом деле, отдают они себе отчет в этом или нет, они работают сразу на нескольких работах. Ну, то есть какая-то стабильная работа, куда нужно ходить, и, допустим, человек еще делает какие-то проекты, или он просто фрилансер, он в нескольких проектах участвует, то вот эта параллельность и одновременность, она вот сейчас очень так востребована. И, может быть, да, иногда мы делаем что-то, ну, достаточно скучное и рутинное, но при этом обеспечиваем себе переход к тому, что там аппаратура мне нужна, какие-то связи, может, мне там рекламу надо проплачивать или еще что-нибудь. Вот. И это кладется как кирпич в то, что будет приносить потом, ну, успех. Вот, ну, в общем, довольно-таки развернутая получилась у нас тема. И, кстати, про деньги. Вот у меня тут есть такая запись. Мое мнение, что деньги, без денег жить нельзя. Деньги – это разврат и решение всех проблем. То есть все одновременно. Вот. И, кстати, да, кто-то про деньги, что это прям необходимость. Кто-то думает, что деньги решают все проблемы, кто-то решает нет. Деньги не главное, проблемы не решает, но может спасти жизнь, как вот это не печально признавать. Ну да, иногда срочная операция упирается в то, что будут деньги, которые сберегут жизнь, вовремя что-то сделается или нет. То есть вот эти все противоречия современного мира, вот они как в капле воды вот в этих разноречивых мнениях отражены. Что ты думаешь про это?
Ну, я думаю, что деньги вообще нейтральны по своей природе, потому что это просто бумажки, да, со знаками. А вот уже какой-то окрас им придает человек, который берет их в руки, потому что они могут быть получены неправильным путем, да, со всем разнообразием неправильности, начиная там украл, взятку получил, да, там я занимаюсь там тем, что привносит разрушение в этот мир или в людей, да, там, ну, будь то я там наркотики продаю или еще что-нибудь такое, либо там отходы химические сливаю в реку втихаря или мусор там выбрасываю, ну, то есть понимаете, о чем идет речь, либо уже потраченные неправильным путем, да, на всякую ерунду, то есть не на то, что добавляет жизни во мне и в реальности, а на то, что эту жизнь забирает. Поэтому, по сути дела, отношение к деньгам наше личное – это очень хороший показатель. Иисус о небесах не говорил столько, сколько он говорил про деньги, казалось бы.
Да?
Да, потому что если почитать Евангелие, то Иисус говорил огромное количество времени, посвящал деньгам, ну, потому что это такой важный элемент нашей жизни. У него притча там, да, про деньги, вот про таланты, это же мера прежде всего денежная. И он в Нагорной проповеди об этом говорил. Вот, потому что, ну, это действительно то, из чего состоит наша жизнь. Наверное, хуже для нас, если мы приписываем деньгам какую-то разрушительную силу, которую в деньгах, ну, нет на самом деле. Потому что эта субстанция нейтральная. Другое дело, что она, как лакмусовая бумажка, может показать нам то, чего мы думали в нашем сердце нет. Да, например, какую-то корысть, там, страх.
Как это? Вот, например, подросток. И что? Как это может проявиться в жизни? Вот у кого-то больше карманных денег, у кого-то меньше. Кто-то легко к ним относится, раздает. Не зарабатывая. В принципе, подростки по большей части не зарабатывают.
Это расточительство, а не щедрость. То есть щедростью надо уметь. Ну, как это может у подростка? Да это, в принципе, постоянно происходит. Другое дело, что они не свои деньги меряют. Да, потому что надо мерить уж, а сколько ты заработал, не сколько тебе дали родители, потому что это вообще не твои деньги. Ну, оно само, да, там, у меня у одного айфон, у другого не айфон. Вот и все, что показывает.
Да, или устаревший
деньги.
Айфон.
Или устаревший
надо
айфон.
Надо скорее поновей,
да,
какой-нибудь.
Или там у одного там крутая куртка, а другой на машине в школу приезжает. Ну, или, да, вот что они показывают. И вот как начинает вести себя этот данный молодой человек или молодая девушка, как раз-таки и есть вот это проявление лакмусовой бумажки нейтральной субстанции под названием деньги. Только, к сожалению, пока это не их собственные деньги, и как ты вот правильно всегда говоришь, мне очень нравится, что действительно нужно становиться самостоятельным человеком. Да уж, потом обсуждать все остальное. Потому что если ты живешь за чужой счет, а там рассуждаешь о каких-то понятиях, то, ну, это, по крайней мере, странно. А для мужчины вообще путь тупиковый, потому что, ну, все последующие отношения подразумевают, что он эту науку, не такую сложную, как деньги, освоит. И, наверное, в деньгах, если уж забегать, может быть, даже немножко вперед, самое сложное, чему людям необходимо научиться, тратить меньше, чем ты зарабатываешь. Да, потому что вот все начинается именно с того, как я деньги трачу. Весь успех, скажем так, всего остального, то есть всегда тратить меньше, чем ты зарабатываешь, и уже остаток денег, те, которые остаются, правильно вкладывать там в свое развитие хотя бы 10%. Там, если вы можете, 10% на какое-то добро другим людям, потому что быть щедрым человеком – это полезно. Вот. И остальные деньги уже смотреть, что с ними делать. Инвестировать в будущее, получать какое-то суперобразование, потому что образование – дело дорогое. Да, и чаще всего, если куда-то нужно пойти учиться, нужно платить деньги. Вот, либо инвестировать, собирать, и, либо там в долю каком-то бизнесе, я не знаю, чтобы они, ну, переходить на пассивный доход, да, чтобы вот вы спали, а деньги работали на вас.
Да, хорошая экономическая тема, я думаю, этому можно целую передачу вообще посвятить этим вопросам и для взрослых, и для подростков, потому что я вот смотрю в анкеты, здесь в основном 13 лет, 14, с 14 уже по закону можно заключать договора, ну, при посредстве родителей, да, там трудовые, в том числе. Есть подростки, которые работают, и, ну, это, конечно, редкость достаточная, но мне кажется, многие задумываются о том, что была бы возможность, я бы, пожалуй, заработал. Нельзя сказать, что вот у всех такие прям уж иждивенческие настроения. Вот, и на самом деле, если человек приобретает этот навык, пока он еще защищен родительской семьей, вот этого самостоятельного зарабатывания, это прям очень-очень большой вклад в его будущую жизнь. Поэтому родители, взрослые, работодатели, все, кто нас слышит, ищите возможности, прям предоставляйте, пожалуйста, подросткам. Это нужно как хлеб, потому что им потом идти самостоятельно, и мир изменится и усложнится еще больше, чем это есть сейчас. И было бы здорово, если бы они потренировались заранее. И с большой пользой для себя. А, ну, вот, да, про деньги получилось исчерпывающе. У нас есть, ну, такая была тема про отношения людей, и многие видят, что они бывают, ну, разные, хорошие, плохие, у кого-то ухудшаются, у кого-то чего-то. Тут такого прям какой-то специфичности тут не возникло в этом положении, в этом тексте, да. Но вот про любовь, это... тоже очень разные мнения, что это главное в жизни, потому что без нее наша жизнь была бы скучна, это, что это болезненное чувство, что это радостное чувство. И еще есть такая фраза, что я считаю, что любовь – это очень плохо. Ты привяжешься к человеку, а ему будет плохо, и ты будешь за него очень переживать.
Интересно, где в такие годы они так вот насмотрелись созависимости?
Ну, как созависимости? Это же время первой любви, ну, на самом деле. Это можно увидеть на расстоянии вытянутой руки и даже в своем сердце, ну, когда ты за кого-то переживаешь.
Если уже не мучиться от любви, а от чего-то еще стоит мучиться, правильно? В принципе, от всего остального и мучиться-то нет смысла. Если уж мучиться, то только от любви. Ну, так вот.
Ну, вот ты сказал слово «созависимость», тогда надо пояснить, потому что, мне кажется, подростки про эту тему ничего не знают, но... потому что есть любовь как любовь, такое вдохновенное чувство, а есть отношения, похожие на любовь, но что-то другое.
Ну да, ну как созависимость? Это когда, ну, в таком, наверное, самом простом изводе, когда мы решаем за человека... все его проблемы, исходя из своих каких-то внутренних нерешенных состояний. Понятное дело, что в первой любви, ну, у подростка вообще ничего не понятно, потому что он только начинает испытывать жизнь, да, познавать ее по-своему. Тут, наверное, вообще заморачиваться не стоит так сильно. Просто у каждого же из нас есть свои границы, да, вот границы нашей личности. У каждого из нас есть свои там задачи. Одно дело, когда... Да, как в песне поется, что все не то и все не так, когда моя девушка больна, да, вот там Цой, легендарная песня, и это одно. Другое дело, когда человек, ну, я не знаю, сознательно или несознательно использует вас в качестве такого как бы бесплатного раба, да, и вы занимаетесь обслуживанием его каких-то прихотей и потребностей, которые, в принципе, он сам должен это все делать, но пользуясь вашим расположением или там, я не знаю, тот факт, что вам важно с ним быть, да, он, используя вот эти вот вещи, которые для вас важны, превращает, ну, обесценивает фактически вас, да, и заставляет вот эти вещи делать, хотя это может выглядеть совершенно невинно, и вот что меня больше всего, ну, заботит и пугает, наверное, что обесценивание личности сегодня у молодых людей, ну, вот я смотрю на себя в возрасте, да, в таком же, и смотрю на них, у нас такого обесценивания не было, ну, вот особенно во взаимоотношениях между полами, там, мальчик-девочка. То есть это, наверное, самое страшное, что происходит.
Ну, я сейчас маленькую историю вот вспомнила. Как раз был когда-то разговор с одной мамой. Эта мама, она мама подростка. Вот. И мальчику примерно так же, вот, лет 13, с переходом на 14. Вот. Ну, мальчик такой интересный, видно, ну, конечно, ему какая-то девочка нравится. И мама говорит, и я замечаю такую вещь, что он говорит, мам, там... Дай 200 рублей, дай 300 рублей, дай то, дай сё. Вот, а тебе зачем, сынок? Говорит, а мы идем вот там с девочкой такой-то, мы идем гулять, мы еще идем гулять. Он говорит, ну, гулять-то гулять, ну, идите, а что? А почему так, деньги-то нужны? Ну, вот там то ей шоколадку хочется, то ей то хочется, то вот мы туда зайдем, там кофе, например, я ее угощу, еще что-то. Она говорит, сынок, ну, хорошо, я все поняла. А давай ты сегодня пойдешь без денег, а тебе денег не дам. Иди просто так, прогуляйся с этой девочкой. Вот, потом расскажешь. Что получилось. Вот, сынок уходит.
Отворот-поворот.
День-два разговора нет потом. Ну что, как дела там у тебя с той девочкой? Вот, он говорит, да, она теперь с другим мальчиком встречается. Почему? Все. Ну, это просто тест получился. Ну, тут не столько про деньги, сколько про отношения. Для него эта девочка была... чем-то дорога, он хотел с ней время проводить, и он готов был с ней делиться тем, что у него есть, и делать ей приятно, и они вместе радовались, наверное. Но у нее в основе совсем другой был посыл. Что этот мальчик, что с другой мальчик? Вот это про обесценивание, что важен не сам вот этот человек, с которым ты встречаешься, а то хорошее, что вместе с ним приходит. Вот, получается, один от доброты сердечной и от своей влюбленности, может быть, и как бы хочет всем делиться, а другой просто использует. Это таких историй тьма. И вот к этому тоже нужно быть чутким, потому что это уже не про любовь, это про другие какие-то вещи, про другую закваску. Но правда, вот я хочу сказать от себя, что когда человека любишь всецело, желаешь ему добра, сколько бы лет тебе ни было, там 12-13 или уже гораздо-гораздо больше, невозможно защититься от того, что когда у него беда, или когда он болен, или когда, ну, вот что-то у него не ладится в жизни, конечно, это тоже влияет на меня, потому что мы близки, и это все отзывается. И это, да, это часть любви, но это та мера, которую, ну, такие зрелые люди от этого точно не откажутся, потому что и много радости, это все разделяется и приумножается многократно.
Вот. Ну, и любовь настолько важна, ведь что сейчас очень много публикуют вот эти исследования, которые в течение, по-моему, 70 лет делали о человеческих отношениях. Что 4 группы ученых сменились, делая это исследование, что глубокие отношения – причина всего самого прекрасного в человеческой жизни, включая здоровье, долголетие, ну и качество жизни, что ну, как бы много людей приходят и уходят, но вот остаются какие-то, с которыми глубокие отношения развиваются, если это не семья, да, и вот именно благодаря этим людям мы и живем эмоционально хорошо, получая больше положительных эмоций, но это вообще круто же знать, что ты кому-то не безразличен, да, вот можно все что угодно говорить, но знать, что ты кому-то не безразличен, что кто-то тебя любит и все для тебя сделает, это очень круто.
Да, это может быть и любовь, которая со школьных лет, это могут быть и друзья, которые мы по жизни приобретаем, это могут быть какие-то очень надежные коллеги, ну вот люди, с которыми нас жизнь каким-то образом связала, и это, да, это очень большой багаж. Вот, кстати, мы говорили прям вот недавно на мастер-классе с подростками, я спрашивала, что ты ценишь, вот что для тебя прям вот ну, такое, без чего ты не будешь собой, что для тебя ценно, вот, и, например, один ответ звучал так, что я верю в дружбу. Вот дружба, если вдруг я это потеряю, то это уже буду не совсем я, да? Вот. А был ответ, я верю в чудо. Я верю в чудо. И вот в наших вот этих анкетах тут тоже довольно много упоминается чудесного, вера в чудо, в сверхъестественное, в что-то такое, что не подвластно разуму. Вот, ну, есть и вера в Бога, есть вера в разум, есть вера в себя. Вот такие у нас разноплановые ответы.
Ну, давайте еще про все-таки отношения. Мы вот буквально 2 дня назад я разговаривал с человеком, который переживал потерю друга. Ну, не буду объяснять, что и как. Ну, просто они дружили, ну, где-то 30 лет. И потом, как бы, этот друг исчез с радаров, да, и, ну, не знаю, в 13 лет, конечно, это не осознаешь, но вот у меня есть в жизни люди, которых я знаю, ну, 20 лет, есть кого знаю, 35 лет, да, и вот есть такие люди, которых можно попросить все, что угодно, да, вот даже не говорить про любовь, а просто попросить вот что угодно. И я, в принципе, хотелось бы верить, что если им нужно будет нечто, что обычно человек никогда не сделает или сделает за большие деньги, они попросят у меня. Да, потому что это и есть вот счастье человеческих, глубоких, долгосрочных отношений. И фактически, вот, ребят, у вас есть сейчас база, вся база для того, чтобы развивать вот эти отношения как корни. Что одна из проблем, наверное, которые мы все проходили, и некоторые до сих пор проходят, что с появлением первой влюбленности, да, мы оставляем всех людей. Вот мы погружаемся в любимого человека, и как бы для нас целого мира не существует. Это, в принципе, хорошо само по себе, но
временно.
Временно, да, потому что ну, нельзя отказываться от вот этих глубоких, долгосрочных, остальных от социальных отношений, потому что это все-таки такая вот среда, где мы можем проживать и переживать благополучие, принятие, как бы узнавать себя, видеть себя. И это отличная такая среда. Что, и это, ну, вот для меня это и есть чудо. Ну, вот как это объяснить? Вот, ну, давайте самый простой пример приведу. Вот. И он и про деньги, и про дружбу, и про все. У нас в церкви люди, и вот однажды на семинаре они подошли ко мне и сказали, ну, мы купили себе несколько квартир. Мы знаем, как это тяжело, что денег никогда не хватает. И они сказали так, если вы когда-нибудь будете покупать себе квартиру, мы вам дадим денег сколько сможем, не надо никаких процентов, отдадите, когда сможете. Ну, представь. И, конечно, ну, для меня и для жены это такая, ну, такой момент очень важный был. Я как-то вообще даже об этом не думал, ну, про квартиру, потому что, ну, квартиру, там, эти миллионы, где их взять? И тут вот у меня все сошлось, и чудо, и друзья, и как бы оказывается с друзьями, с хорошими, даже какие-то проекты неподъемные, совсем подъемные, вот, ну, и потом мы купили свою квартиру. И здорово, тоже да. При помощи друзей. Но знаешь, как у меня включились просто мозги в эту сторону, потому что, ну как, привыкаешь, что, да, деньги там портят, когда начинаются финансовые отношения, это не очень удобно.
Да, начинаешь надеяться только на себя и не веришь, что да, другие люди поделятся.
Да, ты начинаешь, да, думать, что образом. Мир такой, вот он такой, как ты о нем подумал, да, а тут они нам просто открыли другие горизонты. Я подумал, да нет же, вот у меня в жизни же очень много людей, которые, в принципе, наверное, если я у них попрошу, они мне не откажут. И так и получилось, что мы, когда покупали квартиру, нам пришлось занять достаточно крупную сумму у друзей. И вот, по милости Божией, мы все выплатили. Это было самое, наверное, удивительное. Ну, для меня это чудо, реальное чудо. Да, что есть вот эти люди замечательные, которые добрые, щедрые, и которые вот в нужный момент вот по жизни, они не, ну, если они тебя не отбросят, да, не отрекутся от тебя, наоборот, как бы соберутся силами, чтобы у тебя было все хорошо. Поэтому, да, я верю в чудеса, и вот у индусов есть такая очень интересная вещь в йоге, комплекс Сурья Намаскар, приветствие солнцу. И вот я часто его вспоминаю, потому что ну вот в Москве как-то это не всегда получается, а каждый раз, когда я где-то уезжаю, я встречаю рассветы. Mm. Да, каждый день я встречаю рассветы. И в этом смысле это очень похоже на веру, очень похоже на настрой. Понимаете, в один день рассвет может быть прекрасный, в другой день рассвет может быть какой угодно. Но сам факт, что ты вышел, и ты его ищешь, и даже если его нет, ты устанавливаешь связь, да, с солнцем, которое скрыто облаками, это очень интересный такой вот процесс и психологически, и духовно. Ну, и там в Священном Писании, например, очень многие люди молились по утрам. Угу. Наверное, одна вот из причин, как мне кажется, именно в этом, что вот здесь через физику, через эмоции, через чувства ты учишься вот этому переориентированию, ориентированию. И потом просто такой вот настрой, он переезжает на всю жизнь, а в вере он как бы без него никуда, потому что ну, ты не всегда чувствуешь любовь. Но если она для тебя ценна, и ты как бы настроен на ее распознание, то тогда она появится. Да, она как-то проявится, и не просто на уровне там мысли, а уже на каком-то другом даже социальном уровне.
И также и с чудом, да, если совсем не верить в чудо, да. То ты его даже не разглядишь, даже не оценишь вот то, что тебе жизнь какой-то подарок делает. А если ты это как вот, ну, Алексей встречает солнце, да, как рассвет, ты помнишь об этом, что каждый день это может произойти и происходит, они бывают очень маленькие чудеса, бывают такие прям глобальные, которые влияют на жизнь, то да, вот это наша такая драгоценная способность, вот. Здесь есть и про веру в Бога, про веру в высшую силу. У каждого, я думаю, ну вот в 13-14 лет это еще идет поиск такой, да, вот как это назвать, как это применить к своей жизни. Вот. Но вот это понимание чудесности жизни, оно духовно, оно же нас связывает с огромным-огромным миром, в котором огромное количество возможностей. И вот у меня такая сложная тема, и ни в одной анкете это встречается, такой посыл. Я хочу, чтобы мои родители жили вечно. Я хочу, чтобы все жили вечно. И все у всех было хорошо. Это тоже про чудо, но это про и еще про что-то другое.
Но верующие будут жить вечно. Потому что у Бога мертвых не бывает. И вот, ну, я могу сказать про себя. У меня мама 3 года назад умерла. Ну, вот иногда я с ней разговариваю. Мне как-то важно какие-то вещи там с ней проговорить. Я понимаю, это часть моей веры. Я верю в воскресение, да, вот Иисус воскрес, мы празднуем Пасху. И у Бога нет мертвых, у Него все всегда живы. И в этом смысле... Ну, вот это вот желание, которое открывается у детей, это, наверное, вот те такие вот моменты, которые заложены в нас Богом, да, вот как бы влечение к тому, чтобы любимые люди, они никогда не уходили. Даже более того, они не просто, ну, живы, они облекаются в самые прекрасные свои формы, и ничего, ну, как бы греховного им уже повредить не может, да? То есть они выздоравливают, если они болели, если у них были какие-то, может быть, негативные сопутствующие вещи по жизни, они пропадают, да, то есть человек действительно расцветает вот во всю красоту любви, которая, в принципе, в нем и жила. Поэтому, друзья, вот особенно у кого, если родители там умерли и были верующими, то они живы, вы можете с ними как-то разговаривать, ну, иметь их в сердце, в любви и уважении, чтобы они продолжали быть вашей опорой.
Но здесь есть и такой земной аспект, да, что это вот это пожелание всего самого-самого доброго людям, которых ты любишь, для того, чтобы у них было все хорошо, чтобы ничто их не печалило. Есть и такое, что я стараюсь не огорчать родителей, я стараюсь что-то сделать, ну, хорошее для них. И в этом вот эта забота и любовь, ну, детская, она очень много может сил дать взрослому. И подростки на самом деле умеют быть очень поддерживающими людьми, потому что они уже понимают больше, чем дети, и чувства у них работают тоже на всю катушку. Вот.
И родителям приятно, а то они боятся, вот раньше он у меня на коленочках сидел, а сейчас вот вырастет и все, даже да, не да, придет. Да, да, да. Поэтому да, придите к папке, посидите на коленках, папка счастлив будет.
Все это, да, в какие-то превращаются другие формы и форматы. Вот. И, ну, немножко родители жалеют, когда дети такую утрачивают свою милоту, такую ангельскую, когда они были там младенцы, двухлеточки, трехлеточки и дальше, и вдруг уже тут совсем какой-то человек, иногда прям-таки незнакомый, бывает за одно лето подросток меняется неузнаваемо. Ну, хочу сказать вот ребятам, которые нас слышат, и взрослым-то тоже, мы непрозрачные. Вот я как психолог, вы знаете, я постоянно сталкиваюсь вот с этой идеей, что, ну, если он меня любит, он должен догадаться, что я сейчас чувствую, хочу, намереваюсь сказать, что меня заботит и так далее. А другой человек также по отношению ко мне, например, может также думать, или вот друг другу. И получается, вместо того, чтобы прояснять, что происходит, скажите открытым текстом: «Я тебя люблю», или «Мне не хватает чего-то», или «Давай сделаем то-то». Люди думают, превращают это в какую-то игру доказательства любви. Любовь не в этом, любовь вот в близости, в разделенности вот этих всех вещей. То, что можно вместе и обсуждать, и быть открытым, искренним. А вот скрывать и делать какие-то догадки – это, в общем-то, путь в никуда. Какие-то будут несовпадения, какие-то будут казусы, которые будут печалить и ту, и другую сторону. Вот, поэтому помните все, вы непрозрачные. Но также можно сказать стоп всему тому, что вам не нравится. Вот часто люди терпят, кстати, какое-то унижающее поведение или тем, что вот в отношениях там парень и девушка, вот кто-то кого-то, ну, предупреждает, в друзьях немножко так принижает, например, или говорит неуважительно, ну, ради любви, ну, вот наедине со мной, ведь он же или она же не так. Нет, это не окей точно, и можно сказать, вот, стоп, вот это мне не нравится. Многие терпят и даже не обозначают эту границу, а другому кажется, ну, нормально, все же прикольно, просто все хорошо и весело.
Да, тем более, если бы он любил по-настоящему, он гордился бы при друзьях. Да, что вот этот человек, там, я его люблю, он там со мной или я с ним.
Ну, это, да, сложные слова, я так такая смело сказала, что, ну, скажи о своих чувствах, но взрослым тоже нелегко на это решаться, и у нас тут было описание, что трудно, очень трудно сказать, это колотится сердце, это дрожат руки и все такое.
Но... Сердечко, ведь сейчас же есть старые, ну, не старые, а молодые добрые эмоджи. Да, вот эти все символами, которыми, в принципе, подростки общаются,
ну,
даже больше, чем
это,
мы.
Ну, это тоже такая немножко игра, потому что легче за этим всем спрятаться. А когда ты видишь глаза другого человека, видишь реакцию, она может быть не та, которую ты ожидал. Это риск. Это вот в этом смысле первая любовь – это всегда огромный риск. И так, чтобы ее прошли совершенно безболезненно и не напрягая свое сердце, я думаю, ни одного такого человека на белом свете
нету. Ой, я
помню,
как я свою первую записку, но я не смог признаться, я писал записку, приглашал на свидание. Даже ножницами ее вырезал, там красивым почерком писал, там еще переписывал несколько раз вообще. куда бежать бедному крестьянину.
Ну, это было, да, это было искренне. Я хочу сказать, что часто ведь первая любовь, она неразделенная, она безответная, она может не иметь продолжения такого далекого, хотя многие, кто вот сейчас в таких в романтических отношениях, кажется, что это будет вечно. Ну, Бог даст да, а может быть и нет. Но первая любовь, если кого-то любишь, для этого человека это благословение. Благословение для того, кто любит, потому что его сердце живо, он это испытал, он понял, что другой человек может быть, ну, прям очень-очень ценен и драгоценен для него. Но человек, которому признались в любви, даже если он не принял это, не может ответить, даже если как-то там скроил какое-нибудь скучное или насмешливое лицо, это все равно вот это благословение, которое падает в сердце. И потом, по прошествии времени, оно может человека согреть в очень суровых условиях. Но не все имеют мужество вот, ну, сделать признание, понимая, что, может быть, это ответа этого не будет. Вот. Ну, в общем, все на вырост, и интересно, как сложится у наших авторов там лет через 10-15, mm-hmm. все их ну, жизненные пути, куда их приведут, к каким отношениям, каким достижениям.
Ну, да. Я просто хочу еще добавить, да, безусловно, любить страшно, непонятно, но, по сути дела, я хочу повторить то, что я уже говорил, понимаете, если и страдать за что-то, лучше страдать за самые прекрасные вещи, которые могут стать частью нашей жизни, нежели там выплескивать эти эмоции по пустякам, либо вообще их не иметь, да, потому что самое страшное, отказываясь от каких-то замечательных вещей, которые должны быть в жизни под эгидой того, что я берегу свое сердце, да, но это очень хороший пример, я не помню, кто первый сделал, что да, безусловно, человек хотел жить в безопасности, он там построил забор, да, вокруг дома, забор трехметровый, потом вставил решетки в окна, потом поставил, короче, ну, по углам пулемета, и в один день проснулся и понял, что он сам сидит в тюрьме. И как бы, да, вот мы пытаемся сберечь свое сердце в каком-то смысле, отказываясь от замечательных вещей, которые, ну, не могут быть простыми по определению, потому что ничего прекрасного, ну, не бывает простым. Особенно в начале. Но пережив по-настоящему какие-то потрясающие вещи, ну, действительно, одного переживания хватает на очень много времени. Ну, вот я рассказывал самое простейшее про квартиру, да, вот мне просто подошли семья и сказали эти замечательные слова, это, наверное, уже лет 5 прошло, но вот с того времени эти слова навсегда со мною. Поэтому, да, не надо бояться, потому что мы сами себя в тюрьму посадим. Ничего страшного, ну, пострадаем, наше сердце очень крепкое.
И у меня тут есть вопрос, я вот смотрю, последние минутки добегают. Вот, мальчик написал, чего вопрос, чего хотят девушки? Я бы сказала так, ну вот, слушая девочек-подростков, я понимаю, что им нужна поддержка, им нужно внимание, им нужно, чтобы им доверяли, они могли довериться. Возможно, они любят подарочки, возможно, они любят смех, они любят все то же самое, что и мальчишки, но, может быть, немножко по-другому. Но различать, какой девушке что нужно, какие-то девушки, может, чисто деньги любят, может быть, и такое, да, зависит от, вот, от сердца человека. Поэтому как только вы начнете задаваться вопросом, а чего вообще люди ценят, не ценят, как они проявляются в конкретных ситуациях, тут же станет понятно, кто есть кто, и тогда вопрос сведется к тому, что ценит моя девушка, что ее радует. Иногда об этом можно даже и спросить, даже по-дружески, если не хочется раскрывать свое романтическое отношение, потому что, ну, опять же, мы непрозрачные. Спрашивайте, наблюдайте, ищите, и будут у вас ответы постепенно ваши собственные. И будет вам счастье, да.
Вот, ну все, всего доброго, дорогие друзья, благослови вас Господь.
Всего доброго, до свидания.